новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Без публичного обсуждения общественного контроля реформа милиции обречена на провал, считают авторы одной из концепций реформы МВД. Виктор Янукович вступил в должность президента Украины. Представители правоохранительных органов объявили, что установили убийцу правозащитницы Натальи Истемировой. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная центральная тема этого часа – взаимоотношения российского общества и милиции. Вначале о случае, который произошел на окраине Воронежа в поселке Шилово. Местные жители протестуют в связи с незаконными, по их мнению, действиями сотрудников милиции. Рассказывает наш корреспондент Воронежа Михаил Жеребятев.
Поводом для сегодняшних событий и жалоб в высокие инстанции стало происшествие недельной давности. На территории поселка неизвестные избили сотрудников уголовного розыска. В тот день оперативники искали проживающего здесь участника квартирной кражи. По версии милицейского руководства, разыскиваемый, увидев правоохранителей, успел предупредить своих друзей, которые и устроили драку с милиционерами. 22-летний лейтенант милиции получил увечья и в настоящее время находится в больнице. После инцидента коллеги избитого оперативника проявили повышенный интерес к молодым шиловцам. На второй раз сотрудники милиции были уже в штатском. Об этом рассказывает очевидец Анна.
А тут моя подружка, то есть у меня из машины вышли ребята и подошли поздороваться. Вот тем, кто тут осталось, 3-4 человека, вот кто у нас в районе живет, ребят. Они подошли поздороваться. Подъехала еще одна машина к этой 12-й. Оттуда выскочили какие-то ребята крупного телосложения. И вот кто стоял вот ближе к этому краю, все ломанулись бежать в ту сторону. То есть вот бежали на нас, мы сидели в машине, я даже не успела понять, в чем дело. Потом уже посмотрела вот сюда вперед, то, что сугробы были побольше. И какие-то вот тела мелькали, то есть вот шапки слетали. Ребят, начали их бить, наших ребят, то есть кто в поселке живет. Просто к тому времени еще непонятно было, что это оперативники или кто там. Так высунулась из машины, посмотрела, что вот одного мальчишку вот тут вот прям забивали. И забивали двое или трое, я не поняла. Один держал руки, второй прыгал по голове. Одного мальчика я хорошо знала. Думаю, спрашиваю, говорю, он, не пойму. Поднялась на балкон, выключила свет, думаю, ну как-то напухать, может быть, крикнуть, что милицию вызову. И кричу, говорю, вы что вдвоем на одного? Говорю, типа, это самое, все в себя поверили, что мне некорректным образом послали куда подальше и сказали, что мы сами милиция. И один человек, который кричал с этого дома, что вызовут милицию, но реакция была нулевая. Я еще постояла на балконе минут 5, наверное, послушала, что тут и видела. Народ останавливался, в возрасте уже женщина с мужчиной разнимали. Ну, эмоции абсолютно, вот как били, так и били. Ну, там уже парень вообще не шевелился к этому времени, думала, что вообще били. Когда я вышла, уже все, кто-то там разнимать, я так поняла, пытался кто-то, машины останавливались, потому что 7 человек, троих забивают, вот, и 8 или 7 человек их бьют. Кто-то, видно, остановился разнять, то есть там что-то пригрозил, что куда-то позвонит, и тоже этих ребят начали занять. Потом уже началась массовая драка, пока мы разогрели, завели машину, пока вот я к подружке подбежала, у нее спросила, уже как бы тут не пойми, кто где как лежал, кто расползался, кто что.
Люди, одетые в штатское, без предъявления документов, избивали молодых людей и увозили их в отделение, не объясняя истинных причин. Сообщения жителей Шилова о происходящем оперативно появились на интернет-форуме популярного городского издания «Мое онлайн». Официальным итогом проходившей в выходные операции в Шилово стало задержание троих человек, которые обвиняются в преступлении, совершенном в другом районе области. Следственный комитет при региональном управлении прокуратуры возбудил уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителей власти в поселке Шилово 18 февраля. Жители поселка намерены обратиться с жалобой на действия милиции к руководству страны. Приезжавший минувшую субботу на встречу с избирателями кандидат от «Единой России», по мнению шиловцев, не прореагировал должным образом на происходящее. Сама же встреча с участием 300 человек превратилась в митинг против милицейского произвола. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
В России продолжается обсуждение концепции реформы МВД без публичного обсуждения и общественного контроля. Такая реформа обречена на провал. К этому выводу пришли правозащитники, общественные деятели, которые сегодня представили свое видение концепции реформы МВД в пресс-центре ГУВД Москвы. За обсуждением наблюдала Марьяна Тарачешникова.
По мнению собравшихся сегодня в пресс-центре Главного управления внутренних дел Москвы, реформа Министерства внутренних дел не будет успешной до тех пор, пока не прояснится конечная цель такого реформирования. Тем не менее, законопроекты, направленные на реорганизацию министерства, уже внесены в Государственную Думу России, но многие депутаты, включая и членов профильного комитета, ничего не знают о том, как разрабатывался проект нового закона о милиции, например. Отсутствие публичности при разработке концепции реформы МВД и соответствующих законов может стать серьезной проблемой, считает руководитель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Самая большая опасность, то, что будет создана видимость концепции, популистский документ, на чем он будет основан? Давайте больше наказывать милиционеров. Все говорят, ура, давайте больше наказывать. Давайте милиционерам повысим зарплату, давайте их сократим. То есть вот эти простые и, в общем-то, наверное, правильные вещи, их, к сожалению, можно довести до абсурда. Почему? Потому что концепция – это взаимовязки целей, задач, форм деятельности, технологий, механизмов, параметров контроля. Когда хотя бы одной из этих составляющих нету, концепция не срабатывает. И то, что сегодня мы видим, вот то, что выдается президентом, там есть очень много опасных и непонятных вещей.
Правозащитники скептически относятся к предложению президента Медведева усилить уголовную ответственность для сотрудников правоохранительных органов, которые нарушили закон вне зависимости от условий совершения правонарушений. Так, например, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что нельзя выделять милиционеров, и если усиливать ответственность, то для всех представителей власти. Другой член Московской хельсинской группы Валерий Борщов уверен, основа успеха реформы МВД – открыт. Закрытость этой структуры для граждан и ее готовность прислушиваться к пожеланиям общества.
Закрытая структура по определению таит в себе произвол, беззаконие. Вот то, что мы получили. Поэтому, если мы хотим что-то там менять, это должна быть, прежде всего, прозрачность, открытость и контроль общества над этими структурами. Общество должно быть способным и иметь возможность контролировать органы милиции. Пусть власти, пусть руководство внутренних дел услышит общество, услышит их мнение и оценку. У них свои заморочки, у них свои критерии. Они, может быть, чем-то важны, но гораздо важнее, как реагирует общество. Вот это одно из наших предложений. Слушайте реакцию общества, ориентируйтесь на его оценку при решении кадровых вопросов и иных. То есть общественный контроль, контакт с обществом, прозрачность и открытость.
Реформа Министерства внутренних дел не будет успешной до тех пор, пока чиновники не изменят подход к определению функций милиции, считают правозащитники. Сегодня, по их мнению, милицию намеренно ориентируют на охрану власти от граждан, а не на защиту граждан от криминала. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Янукович принес присягу и вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Следствие заявляет, что установило личность убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Как передает российское агентство, правоохранительные органы ведут поиск убийцы, а заказчике ничего не сообщается. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Дели завершились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители Индии и Пакистана встречались впервые со времени террористических нападений в индийском городе Мумбаи в 2008 году. В Израиле начался суд по делу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, обвиняемого в коррупции. Впервые в истории страны судят бывшего главу правительства. Афганистан требует от Пакистана выдачи второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдуллы Гани Бардардара, который был задержан в Карачи. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Итак, «Поверх барьеров», «Российский час» в нашем эфире сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас об одной из центральных новостей дня. Виктор Янукович принес присягу украинскому народу и вступил в должность президента Украины. Янукович – четвертый президент этой страны, передает Владимир Вахненко.
Накануне инаугурации в Киево-Печерской лавре Виктора Януковича лично благословил на президентство патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Освящение вступления в должность иностранным иерархам, а не предстоятелями украинских церквей, ряд политических сил страны расценили как демонстрацию несамостоятельности нового главы украинского государства. Сама инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной Рады и не обошлась без небольшого казуса. При входе в зал парламента перед Виктором Януковичем неожиданно закрылись двери, едва не ударив его. За церемонией инаугурации наблюдали более 100 иностранных делегаций. Четвертый президент принял присягу на верность Украине, положив руку на издание Конституции и оригинал Пересопницкого Евангелия.
Я, Виктор Янукович, волею народу, обранный президентом Украины, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.
После этих слов руководитель Конституционного суда Андрей Стрижак вручил Януковичу атрибуты власти – булаву, президентский знак и печать, а председатель Центра избиркома Владимир Шаповал выдал ему удостоверение президента. Таким образом, Виктор Янукович на 5-летний срок вступил в должность главы государства. Выступая с парламентской трибуны, он заявил, что выполнит все предвыборные обещания и выведет страну из экономического кризиса. Между тем, церемонию инаугурации бойкотировали. Цитировала вторая по численности в Раде фракция блока Юлии Тимошенко и часть фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Не было в зале ни покинувшего президентский пост Виктора Януковича, ни премьер-министра Юлии Тимошенко, которая не признает поражения на выборах и предрекает Януковичу недолгое президентство. Действующий глава Кабинета министров собирается укрепить нынешнюю парламентскую коалицию с тем, чтобы не допустить формирования подконтрольного Януковичу парламентского большинства и нового правительства. По мнению политолога Костя Бондаренко, судьба коалиции может решиться на будущей неделе.
Дело в том, что все зависит от того, кто и что сможет предложить коалициантам. Виктор Янукович сегодня пытается все-таки предложить максимальное количество постов в исполнительной власти своим политическим оппонентам. Юлия Тимошенко тоже заявила, что она даже готова обсуждать вопрос ухода с поста премьер-министра с тем, чтобы оставить нынешний формат коалиции и с тем, чтобы привлечь на свою сторону дополнительные ресурсы.
Свой первый зарубежный визит в статусе полномочного президента Виктор Янукович может совершить в первых числах марта, скорее всего, в Брюссель, а не в Москву.
Если бы в Москве хотели, чтобы был первый визит именно в Россию, то Дмитрий Медведев, наверное, приехал бы на инаугурацию, во-первых, а не демонстративно встречался бы с президентом Ливана. Во-вторых, наверное, бы Россия предложила какие-то конкретные шаги по нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией. Для Виктора Януковича важно, чтобы первый визит был не просто визитом вежливости, а и результативным визитом.
Говорил политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Накануне на Олимпиаде в Ванкувере российская сборная по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира проиграла сборной команде Канады со счетом 3-7. Вот как это поражение комментирует обозреватель «Радио Свобода» Аркадий Ратнер.
Я думаю, что превосходство и значительной канадской команды над российской сборной вчера было всем ясно и очевидно. Остается только догадываться, почему это произошло, потому что никто не станет утверждать, что эти команды столь неравны по составу. Мне кажется, что тактическую ошибку совершили тренеры сборной. Их слабое, скажем откровенно, представление о манере игры НХЛовцев привело к тому, что они ждали типично канадско-американскую игру, то есть вбрасывание в зону, давление там, борьба в углах, за воротами. И потом давление на ворота непосредственно перед вратарем, что всегда характеризуется и уже отложилось в бумагах не только у тренеров сборной, но практически у всех болельщиков. На самом деле канадский американский хоккей давно перешел на другие рельсы. И вчера он это отлично доказал. В некоторые моменты, особенно в бурном начале первого периода, мне показалось, что перед нами советская сборная каких-то вот лучших ее образцах. Стремительные атаки, мгновенная перепасовка, проходы вдоль бортов. Каждый практический бросок никак заканчивался выстрелом по воротам. и пытались возиться в углах у бортов площадки. Все было, на мой взгляд, продумано у канадского тренера до мелочей. К тому же, нужно признать, что все же, это я уже сейчас говорю скорее о стратегической линии наших тренеров, они команду подготовили к этому турниру очень плохо. Совмещение обязанностей, руководя командой «Салават» и сборной России, мелкие радости, которые якобы приносили миллионам болельщиков победы турниров, которые вот проводятся там в Праге, Москве, в Швеции и Финляндии, но это все была мишура, не более того. Команда по-настоящему не проверялась в серьезных, так сказать, играх. А когда за два дня к ним приехали, так сказать, новые игроки, за которыми, кстати говоря, по моим наблюдениям, никто всерьез не наблюдал, поскольку я считал в «Советском спорте», что корреспондент «Советского спорта», командированный туда, в Ванкувер, за месяц до игр, ему было поручено тренерами наблюдать за отдельными игроками, и он честно в газете писал свои впечатления о том или ином иисте. Вот в этом, мне кажется, основная суть. И вот этот вот блицкриг, который произошел в первом периоде, конечно, он совершенно разрушил команду российскую. Она выглядела моментами просто беспомощной. Тройки оказались мало сыграны, и какие-то их действия были абсолютно невнятными. Но самое главное, что нужно сказать, что в сборной не было совершенно защиты. Если вы вспомните голы, которые влетали в ворота Набокова, были голы, которые я назвал бы близнецами. Пас с одного угла площадки, и просто пустой, никем не защищенный угол подставляется клюшка. Два гола было забито, как по одному и тому же сценарию. Ну, Набокова тоже винить трудно, потому что в первом периоде по его воротам было проведено 27 бросков, а по нашей хоккеисты провели 17 бросков. Так что винить его не всем, но и блеск он никакого не показал. Потом, в третьем периоде, игра начала потихонечку выравниваться. Либо наши пришли в себя, либо канадцы решили играть больше на удержание счета, они стали чаще откатываться назад и этот счет удерживать. Так что мне кажется, что основная причина поражения от канадцев, это доказывает, кстати говоря, и слабая игра против Словакии. Наша команда была плохо подготовлена к турниру. Быков и его напарник по тренерской работе в ущерб своим клубным обязанностям, своим клубным требованиям, мне кажется, сборные руководили так больше бумажно, нежели, так сказать, практически. И поэтому создается впечатление, что сборная на вчерашнем матче российская выглядела на голову ниже, нежели сборная команды Канады.
Аркадий Ратнер о поражении российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Ванкувере. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Впервые в истории одной из крупнейших мировых корпораций ее глава был вынужден выступать с извинениями за свою продукцию перед американскими законодателями. Эти извинения были приняты далеко не всеми. С подробностями Алан Давыдов.
Минувшая среда стала днем, когда члены высшего руководства корпорации Toyota и министр транспорта США вынуждены были покорно и терпеливо отвечать на порой пристрастные вопросы конгрессменов. Заседание открылось выступлением 53-летнего Акио Тойоды, внука основателя ведущей компании мирового автопрома, который только в прошлом году стал ее генеральным директором. Тойода заявил, что приносит глубокие извинения всем, кто попал в дорожно-транспортные происшествия, вызванные дефектами автомобилей Toyota. Я сделаю все, что в моей власти, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Моя фамилия стоит на каждом автомобиле. Я лично ручаюсь, что Toyota будет работать энергично, без устали, для того, чтобы восстановить доверие наших клиентов. Toyota заявила о своей абсолютной уверенности в том, что случаи неожиданного ускорения движения автомобиля связаны лишь с западающей педалью акселератора, либо с плохо закрепленным ковриком под ногами водителя. По мнению же ряда независимых экспертов, выступивших на слушаниях днем ранее, причиной исследуемой проблемы может быть сбой в бортовой электроники. Однако после корректного обмена любезностями Акио Тойоде и управляющему североамериканскими операциями Тойоты Йошими Инабе пришлось выслушать резкие упреки американских законодателей в адрес компании и ее руководства. Демократ из Пенсильвании Пол Канджорски заявил, что телесные увечья и материальные потери его соотечественников в результате ДТП с участием автомобилей Тойота лишают их веры в то, на чем стоит надпись «Сделано в Японии». Эти товары имели высочайшую надежность. Вы нарушили этот образ знания американской общественности, и в соответствии с правилами нашей системы от вас потребуется возместить понесенный ущерб. Конгрессмены также выразили озабоченность тем, что корпорация Toyota в ходе расследования инцидентов с автомобилями наблюдателями, проводимого Национальной администрации безопасности дорожного движения США, наняла экспертов из числа бывших сотрудников этого агентства и с их помощью сумела убедить агентство сузить масштабы этого расследования. Упрек был адресован министру транспорта, бывшему конгрессмену-республиканцу Рэю Лахуду, которому формально подчинена Администрация безопасности движения. Лахуд упрек принял, но в свою очередь назвал корпоративным провалом Toyota принцип, в соответствии с которым все важнейшие для компании решения принимаются только в Японии.
Рассказывал Алан Давыдов. Неспособность трезво оценить ситуацию. Такой вывод делают американские эксперты из некоторых заявлений председателя Думского комитета по международным делам Константина Косачева, возглавляющего делегацию российских парламентариев. Она встречается в Вашингтоне с членами Конгресса. Официальные итоги встречи в Вашингтоне были подытожены кратким заявлением главы комитета по международным делам Палаты представителей Ховарда Бермана. В этом заявлении была отмечена важность обмена мнениями парламентариев двух стран и упомянут широкий круг обсуждавшихся проблем – от прав человека до сокращения ядерных вооружений и торговли. Но гораздо большее внимание привлекли интервью Косачева российским средствам информации, где российский законодатель с недоумением сообщает российской аудитории, что Соединенные Штаты отказались увязать заключение договора о сокращении стратегических вооружений с судьбой противоракетной обороны. И высказывает сомнение в искренности ссылок американских представителей на то, что такая увязка загубит договор в американском Сенате, который не согласится связать США руки в области противоракетной обороны. Известный американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гурэй считает, что заявления Константина Косачева отражают серьезный изъян в восприятии мира российским истеблишментом – отсутствие реализма. Если Россия реально заинтересована в подписании нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, ей стоит научиться всерьез воспринимать интересы партнеров по переговорам, чего она никогда не умела делать, начиная с советских времен. Из чего в данном случае исходила Москва, надеясь увязать подписание договора о сокращении ядерных арсеналов с отказом США от расширения противоракетной обороны? Из того, что Вашингтон жизненно заинтересован в уничтожении своих и российских ракет и боеголовок, и ради этого он откажется от права защищать себя и союзников от атаки со стороны Ирана и ему подобных? Любому эксперту совершенно ясно, что в сокращении ядерного оружия жизненно заинтересована прежде всего Россия. Российский ядерный арсенал быстро приходит в ветхость. Откажись США подписывать новый договор, в течение 10 лет у России останется наполовину меньше средств доставки ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов, потому что ей придется списывать негодные опасные ракеты. Так что, если угодно, Вашингтон делает одолжение Москве, соглашаясь подписать новый договор. Соглашение, я надеюсь, будет и в интересах Соединенных Штатов, если в нем будут учтены интересы обеих сторон, если оно, скажем, будет включать надежную систему проверки и выполнения соглашения. Но у меня лично нет никаких сомнений, что, идя на симметричное сокращение вооружений, Соединенные Штаты оказывают большую любезность России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время сейчас 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Янукович принес присягу и вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Следствие установило личность убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Как передают российские информационные агентства, правоохранительные органы ведут поиск убийцы. О заказчике преступления ничего не сообщается. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Дели завершились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители Индии и Пакистана встречались впервые со времени террористических нападений в индийском городе Мумбаи в 2008 году. В Израиле начался суд по делу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, обвиняемого в коррупции. Впервые в истории страны судят бывшего главу правительства. Афганистан требует от Пакистана выдачи второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдуллы Гани Барадара, который был задержан в Карачи. В Турции суд выдвинул обвинение в антиправительственном заговоре еще против 8 офицеров армии. Всего за последние дни в Турции по тем же обвинениям были задержаны около 50 высокопоставленных военных. 25 февраля на зимней Олимпиаде в Ванкувере будут разыграны 6 комплектов наград. Наибольшие шансы завоевать медали у сборной России есть в женской лыжной эстафете 4 по 5 километров. В Пермском крае вернулись к исполнению своих обязанностей 3 министра регионального правительства, ранее отстраненных от должности после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Сообщается, что проверка не выявила нарушений в их работе. Парламент Дагестана единогласно утвердил Магомеда Абдуллаева в качестве нового председателя правительства республики. Его кандидатуру предложил президент Дагестана Магомед Салам Магомедов. В Москве более 200 человек пришли проститься с известным кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Мотылем. Режиссер скончался в ночь на 22 февраля в возрасте 82 лет. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Никите Тихонову, главному подозреваемому в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, предъявлено обвинение в новой редакции. Статья «Убийство двух и более лиц» переквалифицирована на статью «Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды». Вместе с тем появилась информация о том, что следственная группа, которая занимается расследованием убийства правозащитницы Натальи Истемировой, вышла на след действительных убийц активистки правозащитного центра «Мемориал». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Следствие, предъявив Никите Тихонову обвинение в новой редакции, всего лишь подтвердило неофициальную версию о том, что Станислава Маркелова убили за его антифашистские убеждения и взгляды, а не просто из-за личной неприязни. По сути, переквалификация носит технический характер. По любому пункту статьи убийства предусматривается наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Теперь, если переквалификация состоялась, очевидно, у следствия появились доказательства того, что Тихонов совершал это преступление вот по мотивам, связанным с своей политической деятельностью. Вполне, на мой взгляд, закономерные факты, и к этому мы должны были прийти. С точки зрения сроков содержания под стражей, если вина Тихонова и Харис будут доказаны в суде, это никак не отразится. Это вопрос в другом, вопрос в осознании и следственными органами, и обществом того, что сложилось действительно серьезное фашистское подполье, которое поступило к тактике индивидуального террора. Для осознания происшествия всем обществом это очень важный момент. С этой точки зрения, мне кажется, это весьма показательная история, потому что, как вы помните, еще года два назад все убийства, связанные с деятельностью нацистов, они мягко-мягко списывались на хулиганку. Очевидно, сейчас больше такие действия следственные органы допускать не будут. Для меня, с точки зрения политического момента, это очень важно. Я не думаю, что Следственный комитет олицетворяет собой всю власть в стране, они делают свою работу и делают ее в этом конкретном случае грамотно, честно и жестко. Я просто предполагаю, что если в ходе открытого судебного процесса по делу Тихонова и Хасин, а только открытого и гласного процесса, когда все стороны смогут высказаться, в обществе должна сложиться какая-то позиция по вопросу деятельности неонацистских организаций. И следствие, судя по всему, такую возможность суду предоставит.
По мнению эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, сам факт переквалификации хоть и не влияет на работу следствия, но все равно является положительным моментом. Правоохранительные органы наглядно показывают, что готовы бороться с существующим в России нацистским подпольем.
Это хороший сигнал следствия и вообще политический сигнал о том, что государство готово преследовать преступления, мотивированные ненавистью. Сама переквалификация по Тихонову выглядит просто логическим развитием следствия, ну, такого немножечко медленного бюрократического процесса. Все удивляются, что этого не произошло раньше, хотя всем, в общем, мотив довольно очевиден. Но это просто некоторая бюрократия. Это уже давно не первый процесс, и особенно в Москве правоохранительные органы уже давно занимаются ликвидацией нацистского подполья. Власть, как таковая политическая власть, еще пока все-таки воздерживается от четкой позиции. Нет серьезного, однозначного и жесткого сигнала о том, что неонацизм – это системная угроза российскому обществу. А правоохранители уже давно этим занимаются, и не без успеха. И Тихонов – только одно из многих звеньев цепи ликвидации этого подполья.
Известного правозащитника, адвоката Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову застрелили недалеко от метро Кропоткинская 19 января прошлого года. Первые подозреваемые в совершении этого преступления – Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис были задержаны 3 и 4 ноября. Новый поворот возник в расследовании убийства правозащитницы, члена центра «Мемориал» Натальи Стемировой. В прессе появилась информация, что следствие вышло на след убийц. Более того, преступление раскрыто, ведется поиск киллера, а параллельно устанавливается, кто был заказчиком преступления. Глава центра «Мемориал» Олег Орлов в интервью «Радио Свобода» эти данные не подтвердил.
Я же не обладаю сам информацией о том, что следствие установила лиц, причастных к убийству. Я узнаю об этом из сообщений информационных агентств. Но как вот сейчас последняя мне приходит новость, журналисты, которые до этого со мной беседовали, утверждают, что в Следственном комитете при прокуратуре не подтверждают этих данных, на которые ссылается Интерфакс. Поэтому, ну, честно сказать, я не знаю, установили, не установили. Есть пока информация из неподтвержденных источников. Официально должностные лица ничего не сообщают. Поэтому, мне кажется, сейчас и комментировать по большому счету пока нечего. С нашей точки зрения, очень большая вероятность того, что следы ведут именно к этим делам, которые вела последние дни, последние, скажем, недели, да, Наташа Стемирова. Дела о внесудебных казнях, о похищениях людей, о сожжении домов в Чеченской Республике, домов тех семей, в отношении которых есть подозрение, что кто-то из членов этих семей сотрудничает или участвует в незаконных вооруженных формированиях. Все это мы передали следственной группе. Следственная группа, насколько мы знаем, внимательно отнеслась к сведениям, которые мы туда передали. Дальше мы же ничего пока не знаем. Есть адвокат, который представляет интересы потерпевших. Раньше или позднее он будет знакомиться со всеми материалами уголовного дела. Пока говорить что-либо рано.
Правозащитницу Наталью Стемирову неизвестные похитили в Чечне 15 июля 2009 года. Позднее ее тело с несколькими пулевыми ранениями было обнаружено в Ингушетии. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
What the Iranian regime must understand. Al Qaeda over there now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Московское время 17 часов 39 минут. Сейчас в информационной программе «Время свободы» рубрика «Мировая политика». В Италии вновь вспомнили о красных бригадах, подпольных леворадикальных организациях, боровшихся в том числе вооруженными методами за создание революционного государства. Общая численность боевиков и участников красных бригад в 60-х и 70-х годах прошлого века составляла, по некоторым данным, до 25 тысяч человек. В конце 80-х годов прошлого века леворадикальная деятельность в Италии пошла на спад, и вот заговорили о новых красных бригадах, наследниках старых революционных традиций. Из Рима передает корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнитий.
Итальянские правоохранительные органы арестовали по подозрению в принадлежности к террористической подрывной организации «Красные бригады за коммунизм» двух молодых людей – Маноло Марлакки и Костантино Вирджилио. По мнению сотрудников Управления общих и специальных расследований «ДИГОС», оба арестованных пытались возобновить вооруженную борьбу. В отношении обоих арестованных выдвинуто обвинение в организации вооруженной банды и в намерении воссоздать организационную структуру «Красных бригад». Идеологической основой деятельности нового поколения бригадистов по-прежнему является марксизм-ленинизм, а необходимыми атрибутами – глубокая конспирация и разветвленная подпольная сеть. Несмотря на кажущуюся архаичность идеологической и организационной подоплеки, новое поколение революционеров обладает обширными познаниями в области высоких технологий и широко использует их в борьбе. При аресте было изъято учебное пособие по шифровальному делу и использованию интернет-технологий для передачи кодированных сообщений, а также заметанию следов в киберпространстве. Один из арестованных, Маноло Марлакки, является сыном одного из основателей «Красных бригад» Пьетро Марлакки. Марлакки отец умер в 1999 году, проведя долгие годы за тюремной решеткой. И хотя он и выступал против вооруженной борьбы, но так никогда и не отмежевался от «Красных бригад». Марлакки сын окончил в 1997 году исторический факультет Миланского университета, защитив дипломную работу на тему «Политика и идеология в Италии 70-х годов прошлого века. Дело «Красных бригад». В 2007 году Марлакки сын написал об отце книгу «Бег вперед! Революция – это неувядающий цветок». На счету новоявленных «Красных бригад» за коммунизм неудавшаяся попытка подрыва в 2006 году казармы парашютно-десантной части в Ливорно. Бывший заместитель министра внутренних дел Италии, депутат парламента Марко Минити, в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» высказал свое мнение по поводу возможного отката Италии в эпоху свинцовых лет. Новые «Красные бригады» – наследие прошлого или новый криминальный феномен?
Всего понемногу. С одной стороны, это наследие внутреннего терроризма, с которым велась усиленная борьба и который в определенной степени был разбит в прошлые годы. Но, тем не менее, все еще остается идеологической и политической предпосылкой. Очевидно, что новые лидеры «Красных бригад» сильно отличаются от лидеров исторических «Красных бригад» 70-80-х годов прошлого века. Они не обладают теми же оперативными возможностями и той же политической силы.
Причины такого возврата к прошлому.
Такого рода явления обычно вновь возникают в моменты социального кризиса. Бытует убеждение, что социальные кризисы вызывают социальное недовольство, являющееся следствием, например, безработицы, и могут стать подходящим моментом для рекрутирования новых членов. Это типично, в данном случае речь идет о левых террористах, полагать, что в период социального кризиса необходимо в открытую вербовать новых сторонников.
В чем разница между историческими красными бригадами и их нынешними последователями?
Вспомним, каким влиянием пользовались красные бригады в Италии в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, о влиянии РАФ в Германии. Сегодня картина сильно изменилась. Нынешние сторонники бригад – последние действующие лица, последние эпигоны идеи, которая полностью себя изжила.
Имеет ли какую-либо перспективу в современной Италии вооруженная борьба, выдвинутая в качестве стратегии новыми бригадистами?
Идея, болезненная мечта о вооруженной революции, окончательно похоронена в нашей стране благодаря, в частности, объединенным усилиям по защите итальянской демократии.
Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Это была рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Янукович вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Следствие установило личность убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. О заказчике преступления ничего не сообщается. Московский городской суд приговорил 9 участников группировки скинхедов «Белые волки» к лишению свободы на сроки от 6,5 до 23 лет. В Дели завершились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители двух стран встречались впервые со времени терроризации террористических нападений в индийском городе Мумбаи в 2008 году. В Израиле начался суд по делу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта. Он обвиняется в коррупции. Впервые в истории страны судит бывшего главу правительства. Афганистан требует от Пакистана выдачи второго человека в руководстве движения «Талибан» Абдуллы Гани Барадара, который был задержан в Карачи. В Турции суд выдвинул обвинение в антиправительственном заговоре еще против 8 офицеров армии. Всего в последние дни в Турции по тем же обвинениям были задержаны около 50 высокопоставленных военных.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Реформа российской цирковой системы, о которой в начале этого года официально объявил министр культуры Александр Авдеев, началась с громких отставок. Вслед за Мстиславом Запашным, покинувшим пост главы Росгосцирка, директорское кресло должен освободить руководитель цирка на проспекте Вернадского в Москве Леонид Костюк. Его контракт истекает 1 марта. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Хозяйство компании «Росгосцирк» разбросано по всей стране. В ведении этой структуры 41 стационарный цирк, 14 шапито, 18 лунопарков, а также 8 зооцирков. В числе этих коллективов те, у которых дела обстоят плачевно, о чем красноречиво свидетельствуют цирковые здания, во многих городах давно требующие хоть какого-нибудь ремонта. Проверки показали, финансовых и юридических нарушений в «Росгосцирке» тоже немало. И вот вопрос заслуженному артисту России, знаменитому дрессировщику Эдгарду Запашному. На какой стадии сейчас находится вот эта цирковая реформа?
Движения начались с кадровых перестановок.
Но это не реформа.
Вы знаете, это уже есть некая реформа, потому что почему-то принято, что люди, у которых большой багаж наград, званий, их очень трудно по-настоящему убрать с руководящих должностей. Но обстановка накалилась финансово до такой степени, что реформы начались именно с того, что убирают сначала тех людей, которые, ну, может быть, немножко отстают по времени. Все остальное сейчас находится в активной стадии обсуждения. Министр Авдеев встречался уже с Владимиром Владимировичем Путиным и сказал, что реформы будут, что сейчас готовится некий законопроект о частичной передаче цирков. Частичной, это имеется в виду не всех, под регионы, под муниципалитет.
То есть они будут выведены из состава Росгосцирка?
Ну, как выразился господин министр, там, где это возможно. Что имеется в виду? Будет ли это вывезено в успешных городах или наоборот в неуспешных для цирка городах, пока это непонятно.
Если цирк не приносит дохода, если в плохом состоянии его здание, если он развален и неинтересные программы, то для региона, который должен будет его теперь финансировать, это колоссальная обуза. А если цирк успешен, как в Удмуртии, допустим, если говорить о регионах, так нет никакой проблемы?
Понимаете, человек, о котором вы говорите, бывший директор цирка Удмуртского, сейчас является министром культуры Удмуртии, пошел на повышение, господин Иванов. Он являлся сам по себе большой личностью в цирковом искусстве и обладает хорошим вкусом. Ведь порой у нас директоров цирка назначали бывших директоров колоний, бывших директоров бань. А здесь человек с хорошим вкусом, поэтому на протяжении последних нескольких лет в Ижевск поставлялись только высокопрофессиональные артисты, программы, которые он сам лично контролировал, которые ему никто не навязывал, потому что у него были прекрасные связи с президентом Удмуртии Волковым, который имеет политическую поддержку. Вот и все. А те цирки, которые находятся в таких же небольших городах, а Ижевск — это небольшой город, но не имеют такого директора, им навязывают те программы, которые заведомо будут убыточные. И тем самым отбивают охоту у людей ходить в цирк. Московские цирки, которые зачастую приводят в пример как успешные, немножко в другой весовой категории. Они находятся все-таки в 10-миллионном городе и находятся в городе, где нескончаемый поток туризма. порой вы не увидите рекламу цирка на улице, а аншлаги обеспечены, потому что там 30-40% зрительного зала все равно будут заполняться автоматически туристами. В таких городах, как Иваново, Тверь, не знаю, Владивосток, это невозможно.
И тогда они должны как-то изменить свое существование. В чем выход-то?
Как мне кажется, да, так как все-таки у государства не самые лучшие финансовые времена сейчас, и тенденция идет к тому, что централизованные деньги, они порой гораздо быстрее осваиваются, ну, простите меня, разворовываются одним человеком, нежели это делают несколько людей, потому что каждый начинает бояться за свое место. О чем я говорю? Что частично цирки можно отдать регионам, потому что сейчас каждый губернатор дрожит в буквальном смысле за свое место. И цирк, находящийся в его городе, порой является бельмом, некрасивым бельмом в глазу этого города, так как находится чаще всего в центральной части города, и он бы с удовольствием бы отремонтировал бы этот цирк, дабы даже потешить собственное самолюбие. Если это еще и на законном уровне сделать, тогда, естественно, он будет знать, что приедет президент, приедет председатель правительства, проедет мимо убогого пермского цирка и спросит, а что с цирком?
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке заверил в среду американцев и Уолл-стрит, что Центральный банк намерен поддерживать беспрецедентный искусственно низкий уровень кредитной ставки продолжительное время, с тем, чтобы обеспечить доступ к дешевому кредиту. Это обещание воодушевило инвесторов. Главные индексы акций на Нью-Йоркской бирже поднялись почти на процент, несмотря на то, что решение Центрального банка отражает его беспокойство относительно процесса выздоровления экономики. Новые статистические данные, появившиеся в среду, говорят о неожиданном падении жилищного строительства, резком падении спроса на ипотечные кредиты. Крупнейший ипотечный кредитор Фредди Мак объявил о новых гигантских потерях и о том, что ему потребуется очередная помощь со стороны правительства, которую он, не исключено, не сможет возместить. Некоторые экономисты начали выражать сомнения в способности Центрального банка продолжать поддерживать экономику и рынок недвижимости щедрыми финансовыми вливаниями, не вызывая инфляции и не провоцируя сомнений в платежеспособности Соединенных Штатов. Через 30 с лишним лет после рождения первого ребенка из пробирки исследователи пришли к выводу, что дети, зачатые с помощью искусственного оплодотворения, развиваются нормально и не испытывают проблем со здоровьем в большей мере, чем их сверстники. Тем не менее, нередко эти дети рождаются недоношенными, с низким весом. Замечено, что все эти факторы зачастую являются предварительным условием для развития ожирения, гипертонии и диабета. Обнаружено также, что хромосомная активность искусственно зачатых детей на 5-10% отличается от детей, рожденных естественным путем. Но ученые не берутся делать выводы из этого факта. Одной из проблем является то, что дети из пробирки еще не достигли зрелого возраста, когда могут быть более очевидными последствия потенциальных генетических дефектов. Президент Обама счел необходимым ответить тем, кто упрекает его в том, что его экономическая программа отдает социалистическими идеями. Барак Обама пытается не дать повода своим оппонентам приклеить к его имиджу бранный ярлык «социалист», рассказывает Ян Рунов.
На встрече с бизнесменами за круглым столом Барак Обама заявил, что вопреки утверждениям его оппонентов, он горячий сторонник рыночной экономики. Этим президент пытается успокоить деловые круги Америки, которые с опасением восприняли такие предложения, как вмешательство правительства в деятельность банков и финансовых компаний, компаний по медицинскому страхованию, как попытка ограничить свободу предпринимательства жесткими правилами, проблемами, касающимися промышленных газов, выбрасываемых в атмосферу. Республиканцы называют социалистическими тенденции правительства Обамы к повышению государственных расходов, вместо того, чтобы снижать налоги. На это президент Обама отвечает, что любые разумные попытки правительства осовременить устаревшие законы и правила, заложить более крепкие основы для экономического роста, встречаются криками оппонентов: «Правительство захватывает слишком много власти, правительство вмешивается, это социализм». Но, по словам Обамы, он стремится сделать Америку более конкурентоспособной за рубежом, хочет, чтобы малый, средний и большой бизнес процветал, ибо от этого зависит процветание всей Америки. В контексте критики в адрес Обамы политический обозреватель Джонатан Алтер сравнивает его с президентом Франклином Рузвельтом. Социалистом и даже коммунистом, и даже фашистом называли критики Рузвельта. Важно помнить, что тогда, в годы Великой депрессии, многие в Америке мечтали о диктаторе, о сильной руке, потому что разочаровались в демократии и в свободном рынке. Компания Студебекер в 1933 году даже выпустила автомобиль-диктатор, который очень хорошо продавался. Профессор Калифорнийского университета Джофф Нанберг, анализируя претензии к Обаме, говорит: «Были времена, когда консерваторы обвиняли президента сторонником социализма чуть ли не при каждой попытке социальной реформы, и когда был введен подоходный налог, и когда был принят закон, запрещающий использование детского труда, и когда было введено социальное обеспечение, и когда был предложен закон о гражданских правах, во всем этом усматривали социализм. Президент-демократ Гарри Трумэн как-то заметил, что слишком часто ярлык социализма наклеивают на прогрессивные реформы. Особенно социализмом пугали американцев в период Холодной войны. В последние 70 лет и больше мало кто верит, что социализм – серьезная политическая альтернатива для Америки». Профессор Нанберг считает, что слово «социалист» остается для американцев ругательным, пугающим, особенно с приходом к власти в странах Латинской Америки таких диктаторов, провозгласивших себя социалистами, как Уго Чавес или Даниэль Ортега. Поэтому президенту Обаме, рейтинг которого продолжает падать, и к реформам которого американцы относятся с недоверием, приходится доказывать, что он сторонник свободного рынка.
С которыми социализм, по мнению американцев, несовместим. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – для чего России нужны новые атомные электростанции, угрожают ли они экологической безопасности страны и ее соседей. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Единая Россия. Кто подпортил имидж?
Комментарии экспертов.
Борис Фаликов. Патриарх Кирилл может подвести Виктора Януковича.
В блогах Свободы.
Заключенный Платон Лебедев анализирует глупость и тупость.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.